Мир всем присутствующим, братьям и сестрам. Бог подарил для нас возможность сегодня снова побыть в Доме Божьем. В последнее время, наверное, если кто наблюдает за новостями, чаще и больше можно слышать фразу «впервые, впервые, впервые». Или «впервые за 20 лет», «впервые за 30 лет». Вы понимаете тон разговора. Много бедствий, много аномальных явлений, много-много того, что заставляет сегодня человека волноваться. Есть ли в этом что-то удивительного? Абсолютно нет ничего удивительного. Библия очень ясно говорит о том, что очень серьезные изменения будут на земле, среди людей, во взаимоотношениях между людьми. И важно отметить то, что Бог, зная, предсказав, что будут вот такие аномальные, необычные явления, Он явно всегда указывает на Себя, как на источник неизменности, стабильности. Поэтому наше внимание снова обращено ко Христу, к неизменному, вечному, который был, есть и будет. Мы с вами сегодня снова обращаемся к посланию к Колоссянам. И сегодня несколько стихов, заключительные стихи первой главы. Мы на хлебопреломление касаемся этого послания, которое затрагивает очень много серьезных вопросов, друзья, очень много. Вот сама суть этого послания говорит о величии Христа в церкви. Величие Христа в церкви. Насколько важно сегодня нам, как верующим, тоже об этом говорить, опять-таки во свете того, что много сегодня христианских церквей, много сегодня богослужений проходит, но вопрос очень серьезный для нас остается. Скажите, пожалуйста, в христианских храмах кому проходит богослужение? Кому идет поклонение? Я понимаю, что нам хочется сказать Христу, дай Бог, чтобы было всегда так, чтобы было поклонение Христу. Поклонение Христу в церкви является главным. Поэтому сегодня наше внимание снова обращено к Спасителю нашему, тема нашей проповеди, перед тем, как мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа, богатство тайны церкви. Приглашаем вас к заключительным стихам первой главы послания Колоссянам. Богатство тайны церкви. Колоссянам, первая глава, стихи с 24 по 29. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божьему, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Павел ранее говорил об очень интересных вопросах в этом послании, в этой главе. Мы эту тему рассматривали или текст рассматривали ранее. Природа примирения с Богом. Каким образом Бог примирил с собой мир? И после этого Павел ведет нас, вот в этих стихах, это явная общая мысль, приводит к рассуждению о величайшей тайне церкви. И рассуждения о церкви, о тайне церкви, напрямую связаны со страданиями Христа. Верующие люди очень хорошо это понимают, что невозможно говорить о сути церкви, о развитии церкви, не говоря о страданиях Христа. Невозможно. Страдания Христа и церковь неотделимые. Если коротко сказать, почему? Потому что церковь всегда помнит, какой ценой она появилась. Поэтому нельзя не говорить, говоря о церкви, о развитии церкви, о взаимоотношениях между братьями и сестрами в церкви, нельзя в этом случае ничего не говорить о страданиях Христа. Христос пострадал и ценой Своей приобрел церковь, создал ее. Первые мысли, которые мы здесь прочитали, они указывают нам на одно очень интересное рассуждение. Отношение верующего к церкви. Отношение верующего к церкви. Смотрите, что пишет Павел. «Ныне радуюсь я в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». Интересная мысль, которую Павел здесь явно указывает, оказывается, это важно, друзья, Христос пострадал за Церковь, это факт. Но здесь Павел указывает на одну важную мысль, что не только Христос пострадал за Церковь, но верность отдельно взятого верующего напрямую связана со страданиями за эту Церковь. И Павел прямо говорит, я страдаю также, ныне радуюсь в страданиях моих за кого? Интересная мысль, в четверг у нас будет беседа, отношение к испытаниям. Мы немножко больше будем эту мысль рассматривать. Павел здесь говорит, я радуюсь. Радость в страданиях за тело Христа, то есть Церковь. Радость в страданиях за тело Христа, то есть Церковь. Очень интересное рассуждение в связи с этим. Смотрите, Павел очень четко указывает на дно. Он не говорит, что я радуюсь в страданиях за тело Церкви. Понимаете выражение? Тело чего? Тело Церкви. Он прямо говорит, я радуюсь за то, что я страдаю за Церковь, которая есть тело. Я почему на эту деталь обращаю внимание? Потому что в христианстве сегодня бытует, осмелю сказать, уклонение, даже более сказать, заблуждение, когда вводится фраза «тело Церкви», «тело братства», обратите внимание. Писание этого не знает. Он уточняет, говорит, я страдаю за тело Христово, которое есть Церковь. Если вы внимательны, оба слова стоят в именительном падеже. Другими словами, тело-церковь, но не тело Церкви. Тело чего? Родительный падеж. Это серьезнейшая мысль, друзья. Для Павла ясно было то, что Церковь является телом Христа. Если задать вопрос «тело церкви», будьте внимательны, то как быть с главой церкви? То есть у церкви есть тело, обратите внимание. Значит, кто главой тогда является? Возникает масса вопросов, мы подняли эту трудность, мы не будем ее глубоко рассматривать, но это важная, друзья, деталь. Для Павла ясно было, что есть тело, то есть церковь, или церковь, то есть тело. Вот в таком интерпретации он это предлагает. Причем важно он подчеркивает, что тело – это церковь, это не отдельные люди. Это важно, друзья. За всю церковь, будьте внимательны, а в церкви есть и не очень хорошие люди, и не очень приятные, и те, которые мне не очень нравятся. Смотрите, Павел учит тому, что говорит, я страдаю за церковь. Он же понимал, что в этой церкви есть и не очень хорошие люди. Он не делил людей на хороших и не очень хороших. Он понимал, что это церковь, в которой разный духовный возраст. И в связи с этим пред нами вопросы, друзья, серьезные. Верующие тоже сегодня страдают, не так ли? Позвольте задать простой вопрос. За что верующие сегодня страдают? Павел-то говорит, я за что страдаю? Не за язык свой, не за правду свою, за которую я борюсь. Павел говорит, я страдаю за церковь. То есть Павел прекрасно понимал, в чем суть церкви. И понимал, что верность Христу выражается в верности церкви. А у церкви есть постоянный противник, ад, который воюет против церкви. И на этот ад много сегодня людей работает, в том числе и носящих имя верующих. И когда эта истина о церкви, о Христе доносится до людей, которые далеки от Бога, причем-то при том, что называют себя верующими, вот здесь и возникает эта проблема, это страдание. За что Павел страдал? От кого он страдал, скажите, пожалуйста? От того, что у него давление скакало, тахикардия? От того, что у него проблемы были с опорно-двигательной системой, простите? Нет, от чего он страдал? Он страдал за то, что проповедовал Евангелие, и за это его кто притеснял? Во-первых, кто его притеснял? Свои же. Свои же его и притесняли. И он говорит, я радуюсь, друзья, тяжелейший вопрос для многих верующих. Если что-то иногда, какую-то неприятность за верность Богу мы получим, братья и сестры, помолитесь, беда, проблема у меня. Павел говорит, я радуюсь. Мы движемся далее, но это вопросы стоят перед нами. Если Павел дальше коснется глубины тайны церкви. И говорит о том, что мысль следующая. Если бы верующие понимали, в чем суть церкви, они бы радовались за это. За то, что они получают неприятности за эту церковь. Другими словами, стоит смиряться, стоит трудиться. Помните песню нашу? Стоит за это жить, все дать. И Павел жил этим. Почему сегодня руки наши опускаются, когда верующие терпят поношения и гонения за верность Богу? Почему руки опускаются? Видимо, потому что не до конца понимают, в чем суть глубины церкви, в чем красота. Стоит за это, друзья, страдать. Мы движемся далее. За что мы страдаем? Мы за церковь страдаем? Или, может быть, мы страдаем сегодня за то, что, повторим опять, мы боремся за правду? Или к нам кто-то неправильно отнесся? Вот беда большая, смотрите, терпеть его не могу. Он здесь сидит, я здесь обязательно буду садиться. Друзья, когда смотришь на вот эту внутреннюю, простите за выражение, возню, которую никак по-другому нельзя назвать, стыдно становится за многих верующих, которые другого терпеть не могут. Как они за церковь будут страдать, вы не подскажете? Да это первые, кто эту церковь предаст. Может, слишком смело, радикально, но, наверное, это так. Итак, это серьезный урок для нас. За кого мы страдаем? Вопрос, скажем, а страдаем ли вообще? Или, может, мы по той поговорочке «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Мы лучше обойдем неприятности, чтобы они нас не тронули. Но для Павла это была радость, он оказался в тюрьме. Он говорит, я радуюсь. Странные вещи, сидит в тюрьме человек, и он радуется. Мы идем далее, друзья, но эту мысль оставьте, пожалуйста, в своей памяти. Богатство тайной церкви. Если я понимаю, что это стоит, да, я буду за это страдать. Если я понимаю, что это стоит, так стоит ли за церковь страдать? Мы движемся с вами далее. Служение церкви по Божьему определению. Павел совершал служение не потому, что он получил образование хорошее, не потому, что за него много там проголосовали, потому что он кто-то сумел пробиться, локтями кого-то раздвинуть, продвинуть. Он говорит прямо, почему я являюсь служителем? Смотрите, текст Писания. Который сделался я служителем. Кому он служит? Он церкви служит. Я этой церкви служу. Почему? По домостроительству Божьему. Слово домостроительство, о котором здесь идет речь, это управление, буквальное значение этого слова, администрирование, управление. То есть я служу церкви, потому что Бог распорядился меня сюда поставить. Вы понимаете, когда идет речь о бизнесе, то идет администрирование. Ты вот эту работу выполняешь, ты вот эту выполняешь. Именно вот это значение слова здесь имеется в виду. То есть Бог его поставил на это служение. Важная деталь, если Бог меня поставил на это служение, это уже у меня, у верующего человека вызывает радость. Мне Бог доверил служение, услышите, друзья. Мне Бог доверил служение. И где это служение доверил? Где? Среди людей, в церкви своей. Павел совершает служение, потому что Бог ему это доверил. Страдание за церковь – это возможная реакция на то, что верующий действительно служит Богу. Страдание за церковь – это одно из доказательств того, что верующий человек служит Богу. Верующий служит церкви. Павел здесь употребляет выражение, которое сделался я служителем. Слово «диакон». То есть я служу церкви. Кто мне на эту службу поставил? Кто на это служение поставил? Не я, сам. Меня Бог на это служение поставил. Но смотрите, что он говорит. Я служу церкви. Слышите, друзья? Я не выполняю работу, я не пою в хоре, я не проповедую. Возможно, Павел то, другое, третье и еще кое-что делал. Но смотрите, как он оценивает свое пребывание в церкви. Слышите, друзья? Я служу церкви. Это серьезно меняет наше отношение к церкви. Как бы хотелось, чтобы мне, как служителю, все служили, ведь я же служитель. Павел этого не понимал. Не так он понимал. Он говорит, я служу. Это совершенно по-другому, совершенно другое представление имеет для верующих людей. Не жди, чтобы тебе служили. Ты служи церкви. И Павел говорит, я радуюсь за то, что когда я служу, мне еще дают хорошо, неприятно. Я страдаю, я этому радуюсь. Почему? Я же знаю, что я не для себя служу. Я знаю, кто меня на это служение поставил. Мы идем далее. Верно служит церкви, это серьезная мысль, верно служит церкви тот, кого Бог поставил. Если Бог не поставил, продвинули, задвинули человека, ну, понятно, как задвинули, продвинули, так он и трудиться будет, вы понимаете. Верный Богу тот, кого Бог призывает на служение. И верный понимает, что Бог его призвал. Итак, откуда эта посвященность Богу? Откуда? От того, что я понимаю, что Бог меня призвал. А ну-ка попробуйте себе представить такую картину, что Бог доверил мне служение. Обратите внимание. А я его просто неправильно совершаю. Пророк Иеремия очень строго предупреждал народ и говорил страшные слова. Проклят. Кто дело Господне, делает небрежно. Это чье дело ты совершаешь? Если ты совершаешь небрежность свое дело, если ты харист и по праздникам приходишь на служение, если ты в каком-то участии принимаешь в церкви и по настроению приходишь, ты, обрати внимание, Бог ли тебя на это призвал? А если Бог призвал, то ты грешишь перед Богом. Если ты говоришь, что Бог тебя призвал на это служение, к которому ты нерадиво, невнимательно относишься, это серьезно для нас предостережение. Служение, созидание или управление вверено Богом для верующих. Павел говорит, вверенному мне для чего? Для вас. Мы рассмотрим немножко это выражение. И очень серьезная мысль, друзья, ее невозможно пройти вниманием своим, обойти вниманием. Смотрите, кому вверено это служение, вы не подскажете? Кому? Да, мы скажем просто Павлу, подождите, мы же понимаем, что у Павла бэкграунд хороший был, правда? Мы же понимаем, кто он был в прошлом. Кому вверено это служение? Павел прямо говорит, мне, бывшему гонителю, который гнал церковь, противник, смотрите, что говорит он открыто своему преемнику в служении, Тимофею. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным». Каким образом признал? «Определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Очень короткая, друзья, мысль. Ее нельзя просто-напросто от нее отмахнуться. Что сегодня в современных христианских церквах происходит? Брат, 15 лет назад ты вот это сделал. Поэтому ты никогда не можешь быть служителем. Вы понимаете контраст? Вы понимаете диаметральную противоположность этих понятий? Павел прямо заявляет, столько преступлений против церкви совершить, наверное, никто больше не совершал, сколько Павел совершил, как человек. Открыто гнал, воевал, уничтожал, притеснял. И он это понимает, он дает себе точную оценку. Я боролся против церкви. Но, когда Бог меня помиловал, вот в чем милость Господня к нему проявилась? Он коснулся его сердца, и того бывшего преступника он ему доверяет служение. Слышите, друзья? Кому? Скажите, пожалуйста, мы бы ему доверили в нашей церкви служение? Как вы думаете? Щекотливый вопрос, правда? А Павел прямо говорит, меня Бог признал верным. Бог признал верным. Каким образом? Он призвал меня на служение. Итак, друзья, серьезнейший вопрос. Бог доверил бывшему гонителю, разрушителю церкви служение, созидание этой самой церкви. Сложно себе представить вот этот переворот, правда? Но он ломает сегодня сознание многих людей. А стоит ли мне придираться к какой-то оплошности брата? Ты помнишь? Друзья, не грешите, если у вас это внутри есть. Мы стараемся в церкви нашей открыто говорить об этом и учить так церковь. Если был в жизни брата грех, но этот грех исповедан, мы не имеем права о нем говорить. Все, друзья, похоронено. Не будьте водолазами, не будьте альпинистами лазить на эти горы, грехи доставать и в море нырять за грехами. Не делайте это. Вы проводите работу для сатаны, если вы копаетесь в грязи, которая исповедана. Это серьезно, друзья. Смотрите, Бог открыто предупреждает нас, избавьтесь от этого груза, от этого мусора, вот такой неприятности, неприязни к брату или к сестре, что что-то в ее жизни когда-то было. А два вопроса у нас всегда должно стоять. Был грех, брат или сестра, был. Ты его исповедал пред Богом? Да. Вопрос закрыт. Мы о нем больше не говорим. Итак, Мы идем далее, но эта мысль, она сегодня, дай Бог, чтобы осталась в нашей памяти. Бог дает служение, созидание людям с очень порочным прошлым, но дает кому, кого Он призвал. Это важно. Почему важно людям правильного Бога представлять? Не нашего узкого, как мы его представили в своем понимании, библейского Бога, когда этот Бог представляется для людей, человек реально понимает, перед кем он стоит. И в одно такое у него вырывается внутри: «Господи, помилуй меня, помилуй меня». Служение в церкви для исполнения Слова Божьего о церкви. Для чего Бог дал служение Павлу? Для чего? Он признается и прямо говорит: «Бог дал мне служение для того, чтобы исполнить Слово, чтобы исполнилось Слово Божье». Если быть внимательным, то следующий стих «тайна» совпадает по падежам, по грамматике со словом «Слово Божье». Чтобы исполнить Слово Божье, то есть тайну, которая была открыта. Вот такое здесь соотношение этих двух слов. И мы коснемся следующей мысли: суть тайны церкви. Павел говорит: Бог меня призвал для того, чтобы исполнилось Слово Божие, то есть тайна. И теперь коснемся этой мысли. В чем суть этой тайны? 26-27 стихи. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас». Упование славы. Церковь, важно подчеркнуть, не была известна людям до Христа. Это серьезное библейское основание, дающее право говорить, что не существует, это неправильное понимание, ветхозаветняя церковь. Оно неправильное. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Церковь создана после Христа. Ее не было до Христа. Павел прямо говорит, она не была известна предыдущим родам и поколениям. Далее, тайна церкви кому открыта? Кому тайна церкви открыта? Интересная мысль. Ныне же, она открыта была от прежних поколений, ныне, сегодня, кому она открыта? Открыта святым Его. Серьезнейшая мысль. Кому Бог открывает тайну церкви? Кому? Кому и сегодня тайну церкви открывает? Кому? Не тем, кто называется верующим, святым. Верующий человек, библейский верующий, это святой человек. Почему он святой? Слово «святость»? Он удален от греха и посвящен себе Богу. Посвящает себя Богу. Слово «святость». Удаление от греха и посвящение себя Богу. Кому Бог открывает тайну церкви, глубину познания церкви? Кому? Друзья, обратите внимание. Верующим людям, которые удаляются от греха и посвящают себя Богу. Важная, друзья, мысль. И это мы с вами как бусинки нанизываем вот это вот на ниточку эти детальки, эти бусинки, для того, чтобы потом увидеть действительно это прекраснейшее ожерелье, которое Павел представляет для нас. В чем же красота, глубина сути тайны церкви? Тайна церкви открыта святым. Далее, святым. Никому другому, а святым Бог благоволил показать богатство славы, которым благоволил Бог показать, вот эта фраза. Именно святым, никому другому, не богословам известным, не всем, кто называет себя верующими. Писание ясно говорит, кому он благоволил. Слово «благоволил» – доброе желание у него есть. Кому у него появилось доброе желание показать тайну церкви? Кому? Святым. Далее, богатство тайны, славы тайны. Это самая важная мысль в этом разделе. Богатство славы тайны в чем заключается? Это пребывание Христа верующих. Вас это не удивляет? Простотой своей. Но об этом так Павел и говорит. Очень важная мысль. Христос в вас, смотрите выражение, которая есть Христос в вас. Открыть тайну церкви, слово «тайна» совпадает по падежу со словом «которая». Не в русском языке, а на языке оригинала. То есть суть тайны в чем заключается, друзья, в простых словах? Христос в вас. Удивительно, правда? В чем суть красоты тайны церкви заключается? В том, что Христос в вас, упование славы. Христос в вас, именно в этом суть богатства славы этой тайны. Вот то, что не было известно предыдущим поколениям. Важно подчеркнуть, Павел не говорит, что Христос с вами. Вы понимаете разницу? Он прямо говорит, красота, богатство, величие, пышность вот этой славы тайны в простом заявлении. Христос в вас. И этого достаточно. На что, я не знал, что Он во мне? Да, видимо, ты не знал, раз ты не восторгаешься тем, что Христос в тебе, есть Он в тебе. Если бы действительно Он был в тебе, ты бы восторгался. Мы идем далее, последняя мысль, на которую обратим внимание. Ценность проповеди о Христе в церкви. Стих 28 и 29. Мы шаг за шагом рассматриваем с вами прочитанные стихи. Завершает Павел свое рассуждение о Христе и далее пишет, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Для чего? Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующего мне могущественно. Смотрите, Павел открыто заявляет выражение, которого мы проповедуем. Слово «проповедуем» – это торжественное провозглашение. Слово «ангел» для вас известно. Так вот, в корне этого слова «катаангело». То есть мы провозглашаем так, как ангелы это сообщали. Вы представляете картину, когда, вспомните хотя бы одну из евангельских картин, когда ангел Гавриил приходит к Деве Марии. Вы помните, как она обрадовалась, да? Конечно, она не обрадовалась, она испугалась. Испугались и пугались и все люди, когда к ним ангелы являлись, не так ли? Павел именно это слово здесь употребляет. Мы торжественно провозглашаем. В русской Библии мы проповедуем. Мы торжественно провозглашаем, торжественное провозглашение о Христе. Друзья, проповедующие, проповедники Евангелия. Первое, кого вы провозглашаете? И второе, как вы провозглашаете? Смотрите, Павел употребляет именно это выражение торжественно, сильно, величественно мы провозглашаем. О Христе по-другому нельзя, друзья, говорить. О Христе по-другому нельзя говорить. Это серьезный урок для всех проповедников Евангелия. Как вы о Христе говорите? Или стараетесь сегодня примерами жизни людей обогатить, побольше бы примеров рассказать, чтобы они запомнили какой-то пример из вашей проповеди? У Павла нет этих примеров. У него есть Христос. И о Христе, на Христа все внимание сосредоточено. И чем больше Павел действительно больше познавал Христа, и поэтому он торжественно о Христе провозглашал. Поэтому это хороший сегодня экзамен для каждого проповедника. Его можно узнать, о ком он проповедует, он знает Христа или нет. Если в его проповеди очень много земных примеров, политики, там, экономики и так далее, сельского хозяйства, космоса, там, чем еще увлекаются. Друзья, это показатель того, что человек не знает, проповедник не знает Христа. Неужели политика важнее, чем проповедь о величественном Христе? Вы понимаете серьезность вопроса, с которым мы соприкасаемся? Проповедники в нашей церкви – это наша задача – знать Христа. Если мы будем действительно, чем больше будем постигать Его, тем более величественней, смелее, воодушевленней и будем провозглашать о Нем. Метод провозглашения о Христе. Каким образом, Павел употребляет здесь интересное выражение, каким образом он провозглашает о Христе? Метод провозглашения о Христе. Два слова – предупреждение и научение. В русской Библии выражение «вразумляя и научая». Мы проповедуем о Христе, дали два причастия «вразумляя и научая». Несколько просто коротеньких слов. Важно подчеркнуть, что Павел здесь ясно говорит о том, как должна звучать проповедь в церкви. Какой она должна быть? Первое – это предупреждение, одно из слов вразумления, это предупреждение и инструктирование. Каким образом? Предупреждаем, вот этого ты не можешь делать, потому что вот Библия тебе это запрещает. Это не запрет, мы вам запрещаем это делать. Нет, Бог не запрещает людям делать все, что они хотят. Он им позволяет ходить их путями. Так Писание говорит, но Он предупреждает. Он предупредил Адама и Еву, если вы вкусите. А сначала сказал, вы не кушаете от этого плода, помните? А дальше сказал, почему этого нельзя делать? Потому что вот это будет. Вот это предупреждение, друзья. Это не запрет. Это не команда, это предупреждение. Это хороший урок для родителей, как воспитывать детей. Сказать просто «нет» – это неправильно. Сказав «нет», объясните, почему это «нет». Если в церкви мы говорим «вот этого не следует делать, это неправильно делать», объясните, почему этого не надо делать. Сегодня очень модное выражение «у нас так принято». Это очень сильный аргумент, против которого никаких больше аргументов вроде бы нет. Но будьте внимательны, у Павла нет этого выражения. Есть основания на Священном Писании. Вот этого нельзя делать, потому что так говорит Писание. Это первое, как он проповедует о Христе, предупреждает. Смотрите, он говорит прямо мудрым людям в Ареопаге. Бог повелевает. Это Божье требование. Он не разговаривает с ним много. Он говорит, передает истину Господню. Бог повелевает покаяться. Итак, первое, что присутствует в проповеди о Христе, это предостережение, это инструктирование. Второе, научая, это серьезнейшее слово. Слово дидахе, я думаю, что особенно для молодых людей известно. Дидахе – это учение. Именно это слово практически всегда в Новом Завете употребляется, когда речь идет об учении Христа и апостолов. Что это значит? Смотрите, проповедь о Христе что в себя включает? Это предостережение, инструктирование и дальше научение. Будьте внимательны. Вы очень хорошо понимаете, что такое научение. Ребенок идет в школу, его учат. Что значит учат? Ему сначала объясняют вот это А, вот это Б, вот это В, а потом буковки соединяя вместе, слова получаются. Его учат. Слово учение – это система взглядов. Это не рассуждение, будьте внимательны. Чем церковь занималась с момента созидания? Чем? Она пребывала именно в этом дидахе, в этом учении. Итак, смотрите, Павел говорит, мы торжественно провозглашаем о Христе. Каким образом? Инструктируя и научая. Важная мысль, мы идем далее. Торжественное провозглашение о Христе в евангельском учении. Проповедь, как торжественное провозглашение о Христе через предупреждение, о чем мы только что говорили, и научение. Для чего нужна? Нужна, необходима для совершенствования верующих во Христе. Мы снова возвращаемся к тексту, который прочитали. Чтобы представить всякого человека. Смотрите, мы не можем в этом тоже не говорить. Для чего мы торжественно, для чего Павел говорит, мы торжественно провозглашаем о Христе, инструктируя и научая, для чего цель ясна? Чтобы представить всякого человека совершенным. Предостережение, предупреждение и евангельское научение – два очень важных фактора. Предостережение и евангельское научение приводит к усовершенствованию верующих. Предупреждение, инструктирование и научение евангельское, библейское приводит к усовершенствованию верующих именно во Христе. Павел ясно это подчеркивает. Совершенным в ком? Не подскажете? Текст Писания, конец 28 стиха. Во Христе. Друзья, когда мы научаем церковь, когда мы говорим, вот так принято, вот так не принято в церкви, скажите, пожалуйста, в ком мы хотим видеть совершенными людей? В ком? Во взглядах людей, может быть, слишком часто упоминаю, в уставе церковном. В чем мы хотим видеть совершенными? В чем? Это серьезный урок для всех церквей, для всех руководителей церквей, служителей. Как, в каких рамках вы хотите видеть совершенными? Чтобы он ваш устав на все 100 выполнял. Но Павел этого не видел. Он другое, более ценное видел. Цель его была людей через предупреждение и научение вести к совершенствованию только во Христе. Это серьезные, очень серьезные мысли, которые действительно заставляют серьезно думать о дальнейшем развитии церкви и в том числе о проповеди Евангелия. Понимание цели научения помогает верующему быть посвященным Христу. Стих 29. Для этого я тружусь. Только что он сказал, мы проповедуем, торжественно провозглашаем, инструктируя, научая, чтобы представить совершенного Христе. Вот это для Павла мысль ясна. И он говорит, именно вот этой цели я посвящен. Для чего я и тружусь, первое, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Две важные мысли вот в этом тексте. Посвященность верующего, основывается не на личном энтузиазме. у него в понедельник или в пятницу настроение появилось что-то для Господа сделать. Посвященность основывается не на личном энтузиазме. Давайте, ребята, давайте, старайтесь, ревнуйте, ничего не получится. Не надо к этим безумным этих безумных призывов делать, не надо. Укажите на Христа, ради Христа человек становится посвященным. Важная мысль. Он посвящен, но важно подчеркнуть. У него есть желание, говорит, я тружусь, но подвязаюсь. Как слово подвязаюсь? То есть я включаюсь в этот труд. Каким образом? Он подчеркивает проявление вот этого, как он реализует его, силою Божьей, которая во мне действует могущественно. Другими словами, умом я понимаю, что нужно церковь созидать. Я понимаю, что вот так должна церковь развиваться. Но я понимаю, что при всем том, что я апостол, я маленький человек. И он признается, говорит, я это делаю. Вот когда идет речь о реализации, слово подвязаюсь, понимаете, когда он конкретно включается уже в процесс труда, он говорит, я это делаю. Почему? Потому что во мне Бог силой своей действует. То есть, это не моя эрудиция, это не мой опыт, это не мои познания. И Павел говорит об этом, я подвязаюсь, потому что сила во мне его проявляется могущественно. Короткие вопросы перед молитвой. Итак, богатство тайны церкви. В чем оно заключается? В простых словах, Христос в вас. Христос верующих. Богатство славы тайны, тайны церкви. В чем заключается? Христос в вас. Друзья, верующие люди, вы улыбнетесь, но позвольте задать вопрос. Вы ощущаете себя счастливыми от того, что Христос в вас? Или пока еще что-то не кажется? Простите, пожалуйста. Для Павла это торжественное провозглашение, это радость. Это радость. Христос в вас – это богатство славы тайны. Далее. Славный Христос, пострадавший за церковь, вдохновляет сегодня возрожденного библейского верующего на посвященность именно Ему и возможные страдания за Церковь. Именно страдающий, пострадавший за Церковь Христос вдохновляет верующего быть Ему посвященным и не смущаться от возможных страданий, которые он будет переносить за верность Господу. В чем ваше понимание богатства Церкви? Это вопрос для нашего размышления. Как я понимаю, в чем богатство церкви? В оркестрах, в проповедях, в количестве членов церкви, в хорошей организованной работе? В чем богатство нашей поместной церкви, друзья? Кому посвящена ваша личная жизнь? Откуда вы, как верующие люди, получаете силу для вашего посвящения? От регента, который заводит вас, приходите, приходите. Извините за улыбку. Или ваше посвящение Богу от того, что вы понимаете, что Он вас призывает. А это больше, чем регент или пресвитер. Поверьте, это больше. Откуда вы получаете эту силу? Павел говорит, я получаю ее от Господа, силу, которая действует во мне могущественно. Каким, какого Христа вы представляете другим людям? Какого Христа? Павел говорит, вот так мы его проповедуем. Христос распятый в любви к своей церкви. Церковь сформировалась, потому что Христос умер. Умер за грехи всех людей. Это самое огромное богатство, которое владеет церковь. Понимание, что Христос умер за грехи людей и дал возможность быть омытым и очищенным через покаяние. Какова твоя реакция, верующий человек, на вот эту весть? Итак, богатство тайны церкви. В чем оно проявляется для вас? Церковь не может существовать, не фокусируя главное внимание на страданиях Христа. Говорить о церкви, о развитии церкви и не говорить о страданиях Христа неправильно. Поэтому сегодня, находясь в поместной церкви, пред нами снова видимые знаки, которые снова и снова напомнят нам о том, в чем суть глубина, богатство и сила для посвящения отдельно взятого верующего. Пред нами Господь, который возлюбил нас, помиловал нас и сегодня ожидая, чтобы его заповедь, это его заповедь, воспоминание страданий, была выполнена. Мы рассуждаем о смерти Христа. Мы сегодня коснулись глубокой мысли богатства тайны церкви в том, что Христос для нее сделал, как она проявляет себя по отношению к Христу. Поэтому снова перед нами удивительные знаки, чтобы напомнить нам об этих очень серьезных вопросах. Благослови нас Господь сейчас смириться пред Ним и просить Его особой милости для того, чтобы эта заповедь была совершена, во-первых, для славы Господней, во-вторых, чтобы произошло мое личное приобщение к телу и крови Господа Иисуса, о чем говорит Писание. Аминь. Мы с вами будем молиться.